Говорит Радио Свобода.
В Москве 21:00, у микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей радиожурнал «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях к этому часу. Британская полиция обнаружила новые следы радиации при расследовании смерти Александра Литвиненко. Папа Римский посетил в Стамбуле Голубую мечеть. Верховный суд России подтвердил приговор Александру Копцеву. В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил глава МВД Великобритании Джон Рид. Выступая сегодня в парламенте, министр сказал, что обследуется в общей сложности 24 объекта. Следы радиации, по его словам, обнаружены в двух авиалайнерах компании British Airways, которые стоят в лондонском аэропорту. Третий британский самолет и два российских обследуются в Москве. Вот что сказал представитель British Airways.
Всего эти три самолета совершили 221 рейс. По нашим оценкам, за это время они перевезли 33 тысячи пассажиров. Мы определили все эти рейсы, и их список будет опубликован на нашем сайте в интернете.
Сказал представитель британской авиакомпании. По данным британских властей, в специальный центр для обследования на предмет лучевого заражения обратились уже свыше 2500 человек. В Москве на Троекуровском кладбище похоронили Любовь Полищук, народную артистку России. Полищук скончалась во вторник на 58-м году жизни. В последние годы она тяжело болела. На гражданскую панихиду в Центральный дом актера пришли сотни людей, коллеги и друзья актрисы, общественные деятели и политики. Любовь Полищук, помимо работы в театрах, снялась в десятках кинофильмов. Папа Римский Бенедикт XVI посетил в Стамбуле Голубую мечеть и музей Айя София, некогда крупнейший христианский храм. В мечети глава католической церкви поклонился в направлении Мекки, следуя традиции молящихся мусульман. Ранее в четверг Папа Римский посетил православное богослужение, которое провел патриарх Константинопольский Варфоломей. После него он назвал скандальным раскол между христианскими церквами.
Это мировой скандал, что между христианами до сих пор существует раскол. Это препятствие к проповедованию идей христианства,
сказал глава католической церкви.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики призвал членов правительства и депутатов, входящих в радикальный шиитский блок Мактады ас-Садра, вернуться к работе в кабинете и в парламенте. Ас-Садра и его сторонники объявили бойкот в знак протеста против встречи аль-Малики с президентом США Джорджем Бушем, которая состоялась сегодня в Оммане. На встрече аль-Малики и Буш обсудили пути нормализации обстановки в Ираке, где в последнее время произошла серия самых кровавых терактов и нападений за последние 3 года. Выступая на пресс-конференции по окончании встречи, Буш назвал аль-Малики сильным лидером.
Он заверил меня в своем стремлении к плюралистическому, но политически объединенному обществу в Ираке, такому, в котором люди, нарушающие закон, призываются к ответственности, будь то обычные преступники, члены Аль-Каиды, местные боевики или кто-либо еще.
Сказал президент США. Нури аль-Малики, в свою очередь, заявил, что слухи о том, будто ряд шиитских районов Ирака находятся под влиянием Ирана, не имеют под собой оснований.
Мы готовы сотрудничать со всеми, кто, в свою очередь, намерен сотрудничать с нашим правительством национального единства. Особенно это касается наших соседей. Но Ирак – страна иракцев, и безопасность его границ должна быть обеспечена, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела.
Сказал иракский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
Официальный диагноз Егору Гайдару пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров подтвердил сегодня, что с ним работают врачи-токсикологи.
В настоящий момент врачи говорят о том, что это отравление, которое вызвано неестественными причинами и веществом, которое они пока не идентифицировали. Речь идет о том, что это не обычное пищевое отравление. Я полагаю, что в начале следующей недели можно ожидать окончательного диагноза.
Сказал пресс-секретарь Гайдара. Егор Гайдар был доставлен в московскую клинику после того, как на прошлой неделе на конференции в Ирландии почувствовал внезапное недомогание. Сейчас Гайдар чувствует себя заметно лучше и, по словам его дочери, в начале будущей недели может быть выписан. Верховный суд России подтвердил приговор Александру Копцеву, осужденному за нападение на прихожан Московской синагоги. Мосгорсуд при повторном рассмотрении дела признал Копцева виновным в разжигании национальной розни и приговорил его к 16 годам тюрьмы. Адвокаты Копцева и тогда не согласились с приговором, а теперь намерены подать апелляцию в Европейский суд по правам человека. В Екатеринбурге молодежное движение «Оборона» начало акции протеста против съезда партии «Единая Россия», который пройдет в городе 2 декабря. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
В Екатеринбург начали прибывать участники, гости и обозреватели съезда партии «Единая Россия». Около 30 студентов из числа активистов и сторонников общественного молодежного движения «Оборона» вышли на улицы Екатеринбурга с листовками. В них рекомендации, как себя вести при встрече с кортежем партийных функционеров, объясняет член Координационного совета «Обороны» Александр Олимпиев.
Кидзанза, присесть, разведя руки в сторону, хлопнуть себя по щекам и сказать «ку» партийным лидерам. Люди с юмором воспринимали, и многие пообещали сделать именно вот так.
Союзниками этой акции движения «Оборона» выступают региональные молодежные отделения политических партий «Яблоко» и «СПС». А само сравнение с известным фильмом позаимствовано с городского интернет-форума екатеринбургских автолюбителей. Они недовольны ограничением движения в городе. Заявки на проведение митингов во время съезда «Единой России» в Екатеринбурге подали около 15 общественных организаций и оппозиционных партий. Разрешение от муниципалитета получили не все. Власти объясняют это тем, что на одно место в одно и то же время претендуют несколько организаторов акций. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Парламент Украины высказался за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. Решение было принято после отчета комиссии, расследовавшей дела о коррупции в МВД. Президент Украины Виктор Ющенко предложил Верховной Раде освободить Игоря Джичанова от должности главы службы безопасности. По сообщениям, Ющенко уже подписал указ о назначении Джичанова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
360.
Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете в любое время прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Смерть Тинтажиля», «Анатолий Васильев в изгнании» и «Закат Московского царства». Во второй части программы «Солнечная сторона улицы» Дины Рубиной, благотворительный проект Петербурга и юбилей Сочинского художественного музея. На сцене Московского театра «Геликон» опера представили две одноактные оперы. Одна из них называется «Нарцисс» и написана на античный сюжет либретто Щепкина и Куперни композитором Владимиром Ребиковым в 1908 году. Вторая называется «Тинтажиль», написана по мотивам пьесы Метерлинка «Смерть Тинтажиля». В Москве пьеса шла в театре «Синтез», и еще ее ставил когда-то театровед Александр Демидов. На сей раз к Метерлинку обратился композитор Сергей Неллер, он же и автор либретто, он же и автор инструментовки «Нарцисса», что позволило сблизить два непохожих сочинения. И я обращаюсь к нему с вопросом.
Где молодой человек консерваторский нашел эту пьесу, и каким образом сложились его с ней отношения?
Я просто купил в магазине собрание пьес Метерлинка, и когда я прочитал «Смерть Тинтажиля», это было для меня прямо-таки шоком, потому что я там во многом узнал себя и свое детство, какие-то свои такие детские переживания и страхи. И просто в тот момент, когда я это прочитал, я уже, так сказать, понял, что задача моя написать музыку, и я просто не смогу быть спокойным, пока я ее не выполню.
Как вы сами отнеслись к тому, что вас объединяют с другим композитором другого времени? Как вы сами относитесь к тому, что две эти истории «Нарцисса» и «Тинтажиля» превращаются в какую-то единую логическую структуру?
Это, вот я считаю, просто очень виртуозный режиссер эту задачу разрешил, потому что в «Нарциссе» он тоже вот это вот, так сказать, вывел агрессивную женскую среду, которая губит отрока. В этом смысле «Нарцисс» оказался близок к Тинтажелю.
Вот у Метерлинка, у самого в пьесе, у него всегда очень много звуков, такое впечатление какое-то очень странное, когда читаешь, что у него звучит сама пьеса, звучит не как драматическое произведение, а именно как музыкально.
Да-да-да, действительно, конечно же, тексты Метерлинка, они чрезвычайно музыкальные, и я уже когда читал, я какие-то фрагменты слышал как музыку. В Метерлинке для меня оказалась вот эта вот вся такая недосказанность чрезвычайно близка. Но многое, кстати, было там ведь переосмыслено мной в этой пьесе, потому что очень многое я вычеркнул. И я, вот скажем, когда писал музыку, это было одновременно и работа над либретто. То есть я не писал сначала либретто, а потом музыку. Это было все вместе.
Сыграно и спето все отменно. Музыкальный руководитель постановки – французский дирижер Нвард Андреасян. Оркестр и вокалисты – Анна Гречишкина, Татьяна Куинджи, Веселина Тодорова, Марина Калинина, Вероника Думпа, Михаил Давыдов и Марина Карпеченко – все из Геликон-оперы. Автор идеи – Алексей Парин.
В один прекрасный день мне позвонил учитель Сережи Неллера, Александр Александрович Кобляков, и попросил прийти в консерваторию послушать оперу. Я подумал, ну что там сегодня студент Московской консерватории 21 года, что он может написать. Ну, я думаю, надо, все равно надо слушать. Я пошел и послушал, как Сережа исполнял своим заунывным голосом под рояль вот это произведение. Меня пробрало просто до глубины. И я понял, что мне очень хочется это сделать. Потом было ясно, что опера коротковата для целого вечера. Мы с Сережей стали искать вместе то, что могло бы подойти. В России не писали камерные оперы. Зарубежную не хотелось сюда. Мы с ним отправились в Ленинскую библиотеку, переслушивали. Ребиков в начале 20 века написал много камерных опер сравнительно. Ну, около десятка. Мы их все добросовестно переиграли, послушали. Они нам не понравились. И понравился нам только «Нарцисс». А потом, когда я уже вовлек в эту авантюру Диму Крымова, то, посмотрев на это, я увидел, что оперы накладываются друг на друга просто. А мы переделали партию «Нарцисса» с меццо-сопрано на сопрано, и тогда 5 человек переходили полностью из одной оперы в другую абсолютно структурно. И это как бы родило уже театральную идею, соответственно, и дальше вот все сделалось.
Все помнят, что «Нарцисс» влюбляется в собственное отражение и, застыв над водой, превращается в прекрасный цветок. Из античного мифа понятно, что произошло с «Нарциссом», а вот что случается с Тинтажелем, объяснить невозможно. Символистская мистическая драма Метерлинка не дает ответов на вопросы. Она повествует о бессилии человека и о невозможности постичь мир рациональным сознанием. В замке томится мальчик Тинтажель, жизни которого угрожает нечто незримое. Действие заканчивается его смертью. В этой пьесе угадываются все признаки ужастика, такой детской страшилки. Сергей Неллер их музыкально обнажил.
Надо, ну, что? Женщины, смертельные!
спектакль начинается нарциссом и заканчивается тентажилем, но объединяющий два произведения режиссерский ход продиктован именно сочинением Сергея Неллера. Помните, что он сказал про детские страхи и агрессивную женскую среду? Нимфы в нарциссе и сестры в тентажиле одеты в черные платья и шляпы, цветные только чулки и перчатки, помадой на лице нарисованы огромные губы. Зловещие клоунессы, они охотятся за молоденькими мальчиками, как клоун в романе Стивена Кинга «Оно». Они обманывают, заманивают, верещат, ворожат. Нарцисса, отказывающего им во взаимности, едва не избивают и топчут его очки. Сцена напоминает про другой античный миф – избиение вакханками Орфея. Нимфы называют себя сестрами. Сестры Тентажиля на словах стараются защитить его, оберечь. На деле любовь этих визгливых, бесчувственных кикимор удушлива и смертельно опасна. Пьеса «Метерлинка» была предназначена им для театра марионеток, и режиссер Дмитрий Крымов мастерски сыграл на специфической природе текста. Вокальные партии «Нарциссы» и «Тентажили» исполнены певицей, но роли их в спектакле отданы куклам. Одна в костюмчике начала 20 века, белая рубаха, отложной матросский воротничок, другая в бархатной курточке и штанишках. Кукла, что часто бывает, выглядит естественнее живого актера, но в этом спектакле это сделано нарочно. На фоне кривляющихся жеманных женщин только кукла-мальчик выглядит человеком. Только ей дана ясная и чистая мелодия, только она чиста и безгрешна, только у нее есть душа, а значит, она не жизнеспособна в фальшивом мире.
Наши композиторы последнее время всю новую музыку и оперную в том числе, она как-то идет по поверхности, она развлекает. Наша жизнь стала внешне благополучна, но там же внутри много очень страшного. И Сережа Неллер как бы смотрит в глубину этого. Он рассказывает про нас самих. Это у него психоаналитическая оркестровка. Он про каждого персонажа рассказывает максимум абсолютный. Конечно, нарцисса губит окружение в самом широком смысле. Ему некого выбрать, у него нет выбора. Он только в самом себе находит какое-то счастье. А у Тентажиля губит семья. Любовью, злостью, любовью, ненавистью его губят окружающие. Мы не знаем, хороши ли его сестры, или они сами ужасные ведьмы какие-то, которые его окружают. И мне это очень нравится. Глубина его проникновения в нашу жизнь. Мне кажется, что у него вообще большое будущее. Я на это очень надеюсь. Вообще удивительное возвращение Метерлинка. Совершенно удивительное. Я его очень ждал всегда, потому что я любил этого драматурга. И как-то никогда вот не дожидался ничего. А этот сезон ведь обещает быть сезоном Метерлинка в Москве. Потому что Тентажиль, потом, если Черняков поставит «Синюю птицу» в художественном театре, и, соответственно, это уже совсем запланировано, «Пелиас и Мелизанда» в театре Станиславского и Немировича Данченко в Москве. Я хочу только напомнить, что «Смерть Тентажиля» была тем спектаклем, на котором разругались Мейерхольд и Станиславский, потому что он довел это до последней репетиции, а Станиславский запретил этот спектакль, и Мейерхольд это выпустил в Тифлисе.
Музыковед и автор идеи спектакля «Умирающий отрок» Алексей Парин напомнил нам историю первой постановки пьесы «Метерлинка». В 1905 году ее осуществил в студии на Поварской Всеволод Мейерхольд. Спектакль не понравился Константину Станиславскому, и студия была закрыта. тут-то я и перейду к следующему сюжету. Памятуя об истории Мерхольдовской студии на Поварской, не следовало Анатолию Васильеву создавать свой театр на той же улице. Проработал он, правда, почти 20 лет, но, напомню, в марте 2006 года распоряжением правительства Москвы помещение у театра Васильева отобрали, оставили другое здание на Сретенке. А в ноябре Анатолию Васильеву предложили занять должность художественного руководителя в его театре при назначенном сверху директоре. Прежде обе должности занимал сам режиссер. Анатолий Васильев ситуацию не комментирует, но он прислал из Франции письмо на имя заместителя председателя Комитета по культуре правительства Москвы. Цитирую. «Только единоначалие является способом обеспечения творческого процесса, присущего моему театру, соединяющему три основных направления деятельности – образовательную, лабораторную и, собственно, театрально-репертуарную». Короче, выдающийся режиссер от лестного предложения отказался. По информации газеты «Известия», Анатолий Васильев сказал, что вернется в Россию, только если театру отдадут помещение на Поварской, а ему самому всю полноту полномочий. Этого все опасались. Довольно сказать, что когда Васильева прогнали с Поварской, Дмитрий Крымов, режиссер «Смерти Тинтажиля», поставил спектакль «Торги». Текст его собран из реплик чеховских пьес, а на сцене стоит маленький домик из песка с надписью «Поварская, 20». Так история театрального помещения сближается с историей Вишневого сада, но и, как вы помните, сад вырублен, а его хозяйка Раневская уезжает в Париж. И в этом спектакле актеры исполняют песенку, в комментариях она не нуждается. Да, пусть Анатолий Васильев небожитель, и его спектакли тяжелы для восприятия. Но здесь, на земле, может пригодиться то противоядие к театральной рутине, которое он синтезировал в своей лаборатории. И здесь, в обычных репертуарных театрах, могут прорасти его экспериментальные культуры. Я уже не спрашиваю, кто решится ставить спектакли в театре Васильева в его отсутствие. Кто сможет работать в пространстве, которое было создано самим Васильевым для его собственных исследований. Кто повторит трагическую ошибку Анатолия Эфроса, согласившегося возглавить театр на Таганке против воли Юрия Любимова и расплатившегося за это собственной жизнью? В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Недавно мы обсуждали трагическую судьбу боярыни Морозовой в оперной версии Родиона Щедрина. Взгляд историка в монографии Павла Седова «Закат московского царства». «Царский двор конца XVII века», опубликованный Петербургским институтом истории и издательством «Дмитрий Буланин», комментирует Илья Смирнов.
Собственно, делу Феодосии Морозовой в 600-страничном томе посвящена одна глава. Название ее вынесены слова царя Алексея: «Един, кто от нас одолеет всяко», то есть победит либо царь, либо строптивая боярыня. А книгу в целом один московский историк определил так: «Энциклопедия русской монархии в последний допетровский период», ну, в конце правления Алексея и при его сыне Федоре. Вот некоторые главы, случайно выбранные. Значение патриарха в дворцовой жизни. Возницы. Царь выбирает жену. Опала боярина Матвеева. Колдовской процесс. Царица Агафья Симеоновна. Первые дворянские гербы. Влияние польской моды на женский гардероб. И так далее. А по поводу жанра я бы от себя добавил. Павел Владимирович Седов написал образцовую работу по политологии. Некоторые сомневаются, существует ли такая наука, ведь в учебниках студентам преподносят идеальную схему, то есть рекламу. Автор книги «Закат московского царства», напротив, старается распознать за официальным фасадом реальные механизмы власти и управления. Как делалась политическая карьера? Разбираем два варианта. Через родство с царем. Дума наводнена царской родней, которая была кровно заинтересована в поддержке трона. Напоминаю, тогда цари женились не на иностранных принцессах, а на подданных, возвышая тем самым то один, то другой род. Второй путь – через государеву комнату, через оказание личных услуг вплоть до выноса горшка. Государственное значение приобретали должности возницы. Ухабничего – это тот, кто поддерживал государя на ухабе во время быстрого движения саней. Или место у крюка, то есть у двери в царскую комнату. Эта должность становится своего рода трамплином для стремительного выдвижения. Конечно, царь сам подбирает окружение. Письмо Алексея Михайловича боярину Рамадановскому. «Вспомини, окаянный, кем взыскан, от кого пожалован». Боярская дума XVII века состояла по большей части из царских родственников и потомственных комнатных людей царя. С другой стороны, дела решались не столько самим царем, сколько его доверенными людьми. У царя не было иных источников информации. Думные люди были единственными в стране носителями коллективного опыта высшего управления, передаваемого по наследству. Это цитата из книги. Тезис об укреплении самодержавия не отбрасывается, но уточняется. При малолетних государях бремя правления лежало на боярской думе. Усиление знати было важнейшей составной частью усиления самодержавной власти. Вот в отличие от господ политологов, автор книги рассматривает политику в неразрывной связи с экономикой. Ссылается на работу Юрия Моисеевича Эскина, где была отмечена прямая связь между родовыми землями московской знати и ее местническим положением. Опять же, напоминаю, что местничество – это спор не о знатности рода вообще, а о должностях предков на службе у московского государя. Так вот, в XVII веке земельные богатства становились по преимуществу следствием положения при дворе, а утрата царской милости вела к разорению, с глаз долой из имения вон. Воцарение Романовых – результат общественного компромисса на выходе из смуты. Соответственно, первые Романовы вынуждены не только повелевать, но и сотрудничать с важнейшими институтами центральной власти – Думой и Патриархом. Становление устойчивой царской власти через такое сотрудничество не исключает, напротив, предполагает распри между придворными группировками. Дело Морозовой – один из эпизодов. Седов предваряет рассказ о нем схемой родственных связей в клане Ртищевых, Морозовых, Милославских. Подход сегодня не в моде. Автора уже упрекали, мол, отвлекаться на землевладение значит принижать духовный подвиг. Конечно, люди XVII века, даже образованные, искренне верили в загробную жизнь, которая может самым фатальным образом зависеть от правильности совершения магических обрядов. Эта духовная сторона тоже отражена в книге. Но за идеалами автор различает интересы. Красноречивые свидетельства современников. Алексей Михайлович просил покориться только для виду, и в этом случае обещал вернуть имущество и прежнюю честь. Двоеточие. «Дай мне такоевое приличие людей ради, не крестися тремя персты, но точью руку показав». А вот признание главного инквизитора, архимандрита Иоакима, впоследствии патриарха. «Не знаю старой я веры, ни новые, но что велят начальницы, то и готов творить и слушать их во всем». Конец цитаты. Религиозные споры могли расколоть аристократию, как в Англии или во Франции, где тоже трудно отделить искреннюю веру, за которую шли на смерть, от служебных и имущественных отношений. Россия этого избежала. Как? Покровители старообрядчества могли сохранять свое высокое положение, но при условии не устраивать демонстрации, не посягать на царский авторитет. Условия, с которым не пожелала считаться Морозова. Кстати, один из главных ее гонителей, Артамон Матвеев, приобрел влияние на царя во многом благодаря придворному театру. Так сказать, первый на Руси театральный продюсер. Каковое богохульное заимствование с Запада будет поставлено ему в вину, когда его в свою очередь отправят из роскошных палат туда, куда он сам отправлял старообрядцев. В рецензии я не могу охватить все хитросплетение сюжетов. А о чем стоило бы пожалеть, что подобные книги не написаны о современном государстве. Впрочем, если бы бояре, герои книги, были до сих пор живы, вряд ли они дали бы грант на такое, кстати, совсем не обидное и не разоблачительное, просто объективное описание своей государственной службы.
Илья Смирнов рецензировал монографию Павла Седова «Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько защищена от радиации повседневная жизнь обычных граждан в России и мире? Тему обсуждаем с Владимиром Чупровым, координатором антиядерной программы «Гринпис России». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Официальный диагноз Егору Гайдару пока не поставлен, но врачи склоняются к версии отравления неизвестным веществом. Об этом сообщили дочь бывшего российского премьера Мария Гайдар и его пресс-секретарь Валерий Натаров. В ходе следствия по делу об отравлении Александра Литвиненко следы радиации обнаружены еще по меньшей мере в 10 местах, сообщил глава МВД Великобритании Джон Рид. В Магнитогорске вынесен приговор двум офицерам за издевательство над солдатами. Президент России Владимир Путин подтвердил, что 22 декабря посетит Украину. По его словам, Москва и Киев близки к окончательным договоренностям в сфере энергетики. В столице Иордании Амане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке. Папа Римский Бенедикт XVI посетил в Стамбуле Голубую мечеть и музей Айя София. Глава католической церкви встретился с патриархом Константинопольским Варфоломеем. Бенедикт XVI назвал скандальным раскол между христианскими церквами. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась с лидерами Израиля и палестинской автономии в попытке убедить их возобновить мирные переговоры. В Москве на Троекуровском кладбище сегодня похоронили Любовь Полищук, народную артистку России. Полищук скончалась во вторник на 59-м году жизни. В последние годы она тяжело болела. Парламент Украины высказался за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко. Это решение было принято сегодня после отчета комиссии, расследовавшей дела о коррупции в украинском Министерстве внутренних дел. Президент Таджикистана Имомали Рахмонов распорядился закрыть 10 министерств и 16 государственных комитетов. Он также издал указ о сокращении на треть численного состава своей администрации среди упраздняемых Министерства безопасности, энергетики, торговли и МЧС.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте: солнечная сторона улицы Дины Рубиной, благотворительный проект Петербурга и юбилей Сочинского художественного музея. Прямо продолжаем рецензировать романы букеровского списка. На очереди Дина Рубина с книгой «На солнечной стороне улицы». Передаю слово Марии Ремезовой.
Роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» – книга, выпущена издательством «Эксмо». Самый, что называется, удобочитаемый из нынешнего букеровского списка. Если бы не дурацкий, совершенно неестественный и неорганичный, словно от другого романа отстриженный и неловко приклеенный сюда финал, увы, он растягивается на добрую сотню страниц. «На солнечной стороне улицы» можно было бы смело назвать лучшим романом нынешнего шорт-листа. Вообще, надо признать, в этом году явно лидируют дамы. Роман Ольги Славниковой 2017, о котором мы уже рассказывали, и роман Дины Рубиной на целый корпус обошли остальных участников забега, если иметь в виду художественные достоинства текстов, а не какие-нибудь иные внелитературные обстоятельства. Если поверить автору, который формулирует сверхзадачу романа как исследование времени, в смысле философской категории, не остается ничего другого, как с изумлением принять к сведению факт, что при не вполне реализованном намерении можно написать весьма достойный текст. Не вполне реализованным, поскольку то, что составляет композиционные ходы или лирические вставки, призванные отвлеченно рассуждать о времени, как раз не самое интересное. Философические этюды, видимо, не самая сильная сторона таланта Рубиной. Но можно автору и не поверить. В том смысле, что художественный текст до некоторой степени не подвластный автору субстанции. Он развивается по своим законам и часто своевольно ускользает от прямого авторского насилия. Лучшее, что есть в этом романе, это внерациональная эмоциональная составляющая, материализованная с замечательным стилистическим блеском, которым Рубина как раз всегда была сильна. «На солнечной стороне улицы» — это роман ностальгии, это объяснение в любви к городу своего детства, советскому Ташкенту, к населявшим его людям. Если от Душанбе из романа Лешковского, соседствующего в этом списке, веет несколько отстраненной выдуманностью, то Ташкент Рубиной настолько выпукло реален, что даже помимо воли визуализируется в пестрый калейдоскоп ярко прописанных типажей, сутолку восточного базара, сеть кривых улочек с саманными стенами. Шумная разноголосица этого нового ковчега еще усиливает эффект. Рубин обладает удивительно тонким слухом, и потому узбеки, евреи, русские, татары и кто там еще, перебивая друг друга, торгуются, спорят, ссорятся, точно в площадном балагане, оживляя своими репликами и без того изумительную по напору жизни картину. Сквозной нитью через этот красочный хоровод образов проходит странная история семьи, точнее антисемьи, матери, попавшей в город умирающей сиротой из блокадного Ленинграда, и ее дочери, ставшей в конце концов знаменитой художницей. Из чудом выжившей девочки вырастает страшное существо, и по напору клокочущей силы, и по неспособности к какой бы то ни было отдаче, материальной или эмоциональной, неважно. Жизнь обошла с ней так круто, что она, считая себя навеки обделенной, способна теперь только хватать. И хватает, превратившись в идеального хищника и пройдя путь от мелкой спекулянтки до наркобаронессы. По роковой ошибке она родила ненужную ей дочь, и только цепь чудесных, иначе не назовешь, спасительных встреч позволила этому ребенку выжить. А талант, по версии Рубиной, рос в ней вопреки любым обстоятельствам, хотя эти чудесные встречи и помогли ему проявиться. Талант развивается по своим законам. Для реализации ему нужен лишь единственный шанс – физическое тело человека, способное материализовывать то, что им порождается. Поэтому ребенку нужно было только не потерять жизнь. Остальное было предрешено. Искусственный финал, о котором мы предупреждали, переводит повествование в плоскость слащавой сериальной пошлости. Вера, художница, отбывает за границу, вступает в брак со своим многолетним преданнейшим поклонником, к тому времени из еврея-эмигранта, превратившимся в американского миллионера. И этой патоки вполне бы хватило. Но автор, увлекшись идеей наградить свою Золушку уже всеми мыслимыми и немыслимыми благами мира, под самый занавес награждает ее еще и аристократическим происхождением. Вдруг из небытия выскакивает бывшая ленинградская соседка и рассказывает Вере предысторию благодатной гибели семьи. Оказывается, спасая себя от репрессий советской власти, дед Веры воспользовался паспортом некого умершего шофера, навсегда укрыв и собственную звучную фамилию, и дворянское происхождение. Об этом не знала даже Верина мать-хищница, слишком была мала, ее не успели посвятить в семейные тайны. Возможно, этим финалом Рубина хотела выразить идею, что энергетика, свойственная голубой крови, не отменяема никакими обстоятельствами. Только реализация ее может быть различна. Поэтому мать стала стервой и преступницей, а Вера – художницей. Но сама по себе ценность такой идеи довольно сомнительна. Все-таки не средние века на дворе. Конечно, Рубина вообще заворожена идеей крови и расы. И эта завороженность, к несчастью, уже портила многие из ее произведений. Этот роман до поры до времени был, по счастью, от нее свободен. И вот зачем-то понесла нелегкое. Самое любопытное, что как только автор начал придумывать неестественные конструкции, из текста сразу ушла жизнь. Он потускнел, пропала живая речь, исчез город, люди, дома, улицы. Все стало картонным и ненастоящим. Точно с солнечной стороны улицы. Автор свернул, нет, не на теневую, это бы полбеды, а куда-то на склад, пользующийся спросом готовой продукции, предположим, хотя бы и книжной. Главное тут – коммерчески успешный.
Мария Ремезова рецензировала книгу Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы», вошедшую в шорт-лист премии «Букер». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В минувшее воскресенье Мариинский театр «Эрмитаж» и музей-усадьбы Владимира Набокова в селе Рождественно осуществили уникальный благотворительный проект. С его куратором и автором идеи, советником директора «Эрмитаж» Юлией Кантор, беседует Татьяна Вольцкая.
Музей-усадьба Набокова в Ире – это не просто музей. Когда я первый раз проходила по мосту через Оридиш и увидела этот удивительный высокий ярко-красный берег, на котором стоял, опрокидываясь отражением в воду, высокий деревянный дом с округлой крышей и белыми колоннами, сердце у меня сжалось. Я вдруг поняла не умом, а всем существом, кожей, почему Набоков, уехавший из России, никогда уже не обрел нового дома и всю жизнь принципиально прожил в гостиницах. Такой дом может быть единственным. Другого дома после этого на Красном берегу над быстрой холодной водой не бывает. В такие места может, раздваиваясь, пробираться через границу двойник автора, чтобы снова и снова терять их, разрываясь от муки. Каким чудом сохранился дом Набокова, когда практически все барские усадьбы вокруг погибли, нам не понять. Около 30 лет назад, еще во времена колхозов, здесь возник музей. Восстанавливал и лелеял дом Набокова архитектор Александр Семочкин, принимавший также участие в создании домика станционного смотрителя, строивший церковь в Суиде неподалеку от того места, где стояла погибшая церковь, где венчались родители Пушкина. Советник директора Эрмитажа Юлия Кантер называет Семочкина добрым духом этих мест.
До 19 века этот дом, этот особняк, не имел никакого отношения к Набоковым. В 19 веке по материнской линии дед Владимира Набокова купил этот дом. Впоследствии в нем жил дядя писателя и по наследству передал Владимиру Владимировичу, который там провел только отрочество и юность. Там была его первая любовь с Валентиной Шульгиной, опять же, о которой так или иначе говорится и в «Машеньке», и в «Бледном огне», и в «Других берегах» тоже. А вообще этот дом строился как дом градоначальника тогда, когда Екатерина дала селу Рождественно статус города. И, собственно, тот парк, который сохранился и до ныне, он был только видоизменен уже Набоковыми, сделавшими его несколько английским, но в соответствии с потребностями и интересами отца. Изначально он планировался как раз как парк дома градоначальника. И центральную аллею этого парка венчала церковь. Сейчас там стоит крест на этом месте, поклонный крест. От него спуск к знаменитым серебряным пещерам, которые еще в справочниках начала 20 века именовались действительно целебными благодаря составу вод. Так случилось, что 10 лет назад усадьба сгорела, сгорела почти дотла, сгорела в день рождения Набокова, что парадоксально. С тех пор буквально из пепла эту усадьбу стали возрождать благодаря Александру Александровичу Семочкину, которого по праву называют здесь гением места. И Семочкин сам работал на восстановлении, не только курировал как архитектор.
Но он, насколько я знаю, сохранил вообще каждую даже обгоревшую деревяшку и части колонн, чтобы все было максимально приближено к первозданности. Да?
Я разговаривала с ним, то есть в момент, когда только было принято решение о восстановлении, а должна сказать, что это решение было принято очень непросто, потому что и вокруг Семочкина, и вокруг представителей областной администрации ходили люди, предлагавшие разровнять это место и построить там хорошие коттеджи, там довольно дорогая земля. Но вот, слава богу, этого не случилось, и Семочкин считал, что делать новодел бессмысленно, новодел ничего не помнит. И потому действительно, как архитектор, еще и имеющий непосредственное отношение к работе с деревом, он сам простукивал как врач, прослушивал каждую доску, каждое бревно, каждый кусок фанеры, которая сохранилась. То есть все, что можно было сохранить, сохранено. Фонды музея удалось сохранить, потому что вот в эту страшную ночь действительно сотрудники все пришли туда и успели вытащить практически все. Фонды не пострадали. И вот благодаря им восстанавливаются и интерьеры. Ну и, конечно, благодаря фотографиям начала века, которые сохранились до нашего времени.
Перейдем к проекту вашему. То есть ваш проект, я так понимаю, связан тоже с восстановлением Набоковской усадьбы. И даже конкретной ее части, да?
Вот я предложила руководителям усадьбы, музейный проект. Причем, как правильно сказал Михаил Борисович Петровский, это проект музейной солидарности. На самом деле, это первый случай, когда музейщики сами что-то придумывают для своих коллег, для помощи своим коллегам, и это реализуют. В этом смысле я очень благодарна и нашим друзьям Мариинскому театру, которые откликнулись на эту просьбу. И вот я предложила акцию вывести друзей Мариинского театра, которые сейчас находятся здесь на конкурсе Римского-Корсакова, которые покупали билеты, стоимость каждого билета была 3000 рублей, куда входит вот в стоимость этого билета, естественно, трансфер от Петербурга до Рождественной и обратно, посещение домика станционного смотрителя в Ире. Мало кто из даже россиян бывал там, а уж из иностранцев и тем более, хотя это, в общем-то, один из немногих музеев литературного героя у нас в стране.
И музей, по-моему, чрезвычайно удачный и действительно необыкновенно интересный.
На мой взгляд, тоже он очень удачный, он очень тонкий и умный, без излишнего пафоса, но с отличным вкусом и действительно с воссозданием атмосферы времени, что очень важно. После этого гости отправлялись в музей-усадьбу Рождественно. Там состоялся концерт солистов Мариинского театра. Там великолепный рояль в этом доме, причем тоже рояль с интересной историей. Его несколько лет назад подарила Рождественну внучка Пунина. Вот этот концерт состоялся в свежеотреставрированном двусветном зале, опять же, о котором Набоков пишет в «Других берегах». Пишет о шашечнице Пола, о великолепной вазе, стоящей в центре, и вот этом свете, который из окон льется в зал. Была экскурсия по восстановленным и не вполне еще восстановленным помещениям особняка, и, конечно, экскурсия по парку. Ну, собственно, это заняло весь день.
Это такой первый случай. Будет ли это повторяться? Станет ли это какой-то традицией?
Я надеюсь, что, во-первых, это будет не последним концертом, и дело даже не только в том, благотворительный он или нет, сколько в возрождении традиции. А набоковские музыкальные вечера были одной из таких, если угодно, местных достопримечательностей того времени, потому что семья музыкальная, семья художественная, и вот эти вечера и у Рукавишниковых, еще до свадьбы Елены Ивановны Рукавишниковой и Владимира Дмитриевича Набокова, были достопримечательностью тех мест, куда как раз съезжалась вся вот эта вот петербургская знать, которая отдыхала, имела поместье на северо-западе. И об этих вечерах вспоминали и даже зимой, вернувшись в Петербург. Ну и опять же, я надеюсь, что и эта акция благотворительная будет не последней, найдутся действительно и бизнесмены, и другие организации, которые будут рождественно помогать.
Что именно предполагается отреставрировать на эти деньги?
Музей сейчас готовит документы для того, чтобы стать особо охраняемой экологической природной зоной. Речь идет не только, естественно, собственно, о здании как раз усадьбы, но о парке и вот об этих самых уникальных пещерах, которые нуждаются и в определенном совершенно уходе, и об определенном заботе, и об определенном режиме посещения. Сейчас к этим источникам ходят там тысячи действительно людей с канистрами, с баками, набирают воду, подъезжают на машинах на огромных, на джипах. Для того, чтобы подготовить документы, чтобы обрести этот статус, необходимы довольно дорогостоящие исследования. Основная задача благотворительного вечера, который состоялся в Рождественно, помочь собрать эти деньги. И вторая задача, музей покрывает крышу. И для того, чтобы закончить эту работу, тоже нужны были деньги. Но вот мы надеемся, что собранных средств не на все, конечно, но все-таки хватит.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Геннадий Шляхов готов рассказать нам о том, как праздновал свое 30-летие художественный музей города Сочи.
30-летие Сочинского художественного музея отмечали негромко. Три десятка лет, считают юбиляры, это и не возраст вовсе. Разве можно за такое время собрать по-настоящему значимую коллекцию? Оказывается, можно. Кропотливый труд, энтузиазм и трудолюбие – эти, увы, немодные сегодня определения вполне подходят к сочинским музейщикам. Говорят, что архитектура – это застывшая музыка. Если это так, то здание Сочинского художественного музея – это музыка Иоганна Себастьяна Баха. Замечательный архитектурный ансамбль, памятник искусства и архитектуры, построен в 1937 году по проекту выдающегося зодчего Ивана Желтовского. Строгий облик классического портала с колоннами греческого ордена, массивные, высотой в 4 метра деревянные двери, высокий, куполообразный, словно в храме, свод при входе, а под ним, чуть в отдалении, справа и слева, уходящие вверх в зал второго этажа, лестницы. Строили здание вовсе не для музея. Это был дом уполномоченного в ЦИК по строительству Сочи-Мацестинского курорта. 30-е годы, когда Черноморский город объявили ударной стройкой, средств на это не пожалели.
Это место, где нужно было отдыхать, смотреть на санаторий.
Это рассказывает Петр Хрисанов, директор Сочинского художественного музея.
Все это построено после революции, как город Кампанелло за одну ночь.
Санатории, они же дворцы отдыха для рабочих и крестьян, театры и вокзалы возводили по проектам знаменитых архитекторов Желтовского, Щусева, Щуко, Алабяна. Интерьеры санаториев украшали картинами известных художников и работами скульпторов. Там, где сегодня находится музей, в конце 30-х годов устраивались выставки произведений живописи и скульптуры. Специально для того, чтобы отобрать для интерьеров здравниц лучшее и достойное. Рассказывает Светлана Шелихова, заместитель директора по научной работе Сочинского художественного музея.
Выделяли деньги, приобретали, распределяли бесплатно Министерство культуры, Россопропаганда и так далее. Их приобретали здравницы и украшали свои холлы, вестибюли и так далее. Вот таким образом оказались на сегодняшний день работы, которые признаются теперь работами выдающихся художников или маленькими шедеврами, как то, например, натюрморт Александра Васильевича Куприна, натюрморт с оплетенной бутылью. Ну, это же просто типичный хороший Куприн. Сочинские здравницы послужили той самой базой, откуда мы взяли многие теперь шедевры. Как то и Вильямс, и Бродский, и Машков, Кончаловский. Взялось оно оттуда по той самой причине, когда по указанию Сталина здесь город-сад стали строить.
Разбросанные по сочинским санаториям картины работникам музея пришлось отсмотреть, описать и лишь потом принимать решение, включать в коллекцию или нет. Кропотливая работа позволила в течение нескольких лет собрать достойную коллекцию, в которой насчитывалось более 3000 единиц хранения. Благородная идея собирательства из разбросанных по здравницам произведений искусства единой, доступной для всех художественной коллекции обернулась в эпоху перестройки судебными тяжбами. Руководители некоторых санаториев требовали вернуть картины, которые в свое время были отданы музею. О том времени рассказывает Петр Хрисанов.
Санаторий с его возможностями и его главный врач, основываясь на принципе частной собственности, сказал, что Перемакцесс — это все наше, верните нам. Он говорит, что, вы знаете, вот как бы искусство принадлежит народу, мы его показываем всем. Как-то у нас санаторий, правда, взял одну картину, Киселева, и тут же продал ее за сумму, сопоставимую на сегодняшний день $300. Киселев, да? Я думаю, что это ожидало бы участи остальные картины из санаториев.
Все до единой работы удалось отстоять в споре хозяйствующих субъектов. Не все удалось сохранить. В 1992 году, отключив сигнализацию, через окно второго этажа в музей проникли воры. Они похитили Айвазовского, Поленова, Кустодиева, всего 14 полотен. Их находили и возвращали с большим трудом, снимали с аукционов, изымали из частных коллекций. Вернуть удалось не все картины. Это тем более обидно, что произведений русской живописи в фондах Сочинского художественного музея не так много, рассказывает Светлана Шелихова.
У нас в музее всего 16 единиц русской живописи. Вот когда мы успели тогда купить, теперь и цены другие. Ну, например, это не секрет, Айвазовский у нас куплен за 3000 рублей. Ну, если вспомнить, что «Жигули» стоило в районе 6000 рублей, то это как бы и дорого, но не совсем, правильно? Когда наступила перестройка, и государственные учреждения уже смогли своими спецсредствами распоряжаться на свое усмотрение, то мы из своих денег приобретали в худсалонах Москвы и Петербурга работы русских художников. Например, «Виктор Пизунда с моря», небольшая такая работка кисти Айвазовского. Или же там Лагорио, Лев Феликсович Лагорио, тоже очень известный маринист российский, то же самое из худсалона. Такие вот художники, как тот же самый Бродский, известный автор «Лениниана», вошел в историю. У нас очень хорошая работа. Картина «Италия» написана художником в 1931 году для Сочи специально, а в 1911 он написал эту картину «Италия», она закуплена Третьяковкой. Вот санаторий Мариса Тореза заказал ему какую-то картину хорошую, но он, не мудрствуя лукаво, сделал авторское повторение. То есть это не копия. И эту картину безвозмездно санаторий Мариса Тореза передал нам. Она большого размера, шикарная картина. Ну, я много раз всматривалась в Третьяковке в эту картину, когда она бывает в экспозиции там. Ну, наша, ну, может быть, чуть-чуть уступает. Там просто чуть-чуть ярче краски. У нас на сегодняшний день есть, например, работы Натальи Ивановны Нестеровой. Одна из самых дорогих, самых уважаемых художниц женщин в мире. Кроме того, работа Жилинского у нас, одна из лучших работ Жилинского. Он ничего подобного больше не написал. Это картина «Белая лошадь». Она нам тоже досталась бесплатно по распределению. То есть вот такие были какие-то положительные моменты, но их, к сожалению, гораздо меньше, чем отрицательных.
Десятилетняя история Сочинского художественного музея – это размеренная жизнь и страницы захватывающего детектива одновременно. 2 года назад музей затеял культурную акцию под названием «Мы должны знать свою историю». Работники музея обратились к сочинцам с предложением приносить на бесплатную экспертизу предметы старины – утварь, картины, скульптуры, иконы. Предложение получило громкий резонанс. Однажды кто-то принес рисованный карандашом эскиз головы казака. Сотрудники музея к величайшему своему изумлению определили авторство – Илья Ефимович Репин. Рисунок оказался наброском к картине «Казаки пишут письмо турецкому султану». Чем не сенсация? Другая сенсация случилась летом 1997 года. В горах недалеко от Сочи был найден древнегреческий клад. Отыскал его черный копатель, 22-летний местный житель, всю жизнь мечтавший найти сокровища и разбогатеть. Найденные предметы античного искусства он предлагал на продажу состоятельным людям. Сотрудники ФСБ его нашли и предупредили о незаконности подобных действий. Пришлось клад отнести в музей. Правда, весь или нет, так и не удалось установить. Кладоискатель покончил жизнь самоубийством. Склад представляет собой уникальный комплекс памятников античного мира, писала в экспертном заключении реставратор высшей категории Государственного Эрмитажа Ольга Семенова. В хранилищах музея в Санкт-Петербурге есть единицы предметов этой эпохи, 1-2 веков до нашей эры, читаем экспертные заключения. Пройдет еще 9 лет, прежде чем древнегреческая чаша фиала, сарматский меч, бронзовый шлем, наконечники копий, круглая декоративная пластина филар с изображением Сциллы, серебряный сосуд и другие предметы будут реставрированы в мастерских Эрмитажа. На деньги, выделенные греческой общиной Сочи, посольством Греции в России, муниципалитетом курортного города. Продолжает Петр Хрисанов, директор художественного музея.
Этим вещам 2 с лишним тысячи лет, они не броские. Но нюанс заключается в чем? В советской плановой экономике никогда город Сочи не являлся местом древним овеянным легендами. Где-то сажали свеклу, где-то сажали пшеницу, а античные граждане искали в Крым. Оказывается, что все побережье Понта Эксинского, то есть Черного моря, оно было населено очень высокоразвитым населением, которое общалось с Грецией. А что является доказательством? Это археологические предметы. Те, которые были найдены, находки на сегодняшний день, которые черные копатели находят, они превышают в десятки раз того, что есть у нас. И если мы еще лет 10-15 будем пробрасывать и гордиться тем, что у нас много нефти и газа, то скоро очень не будет этих вещей, просто их все выкопают.
На юбилей 30-летия Сочинского художественного музея все предметы так называемого Мзымкинского клада были представлены в отдельной экспозиции. Реставраторы Эрмитажа только-только закончили работу над Сочинским кладом, как в северной столице разгорелся известный скандал. Из самого известного музея страны пропали произведения искусства. Газетные публикации тех дней ответа, кто прав, кто виноват, не давали. Но, как говорят музейщики, осадок остался. Поясняет директор Сочинского художественного музея Петр Хрисанов.
Я думаю, что в данном случае я отвечу за все музеи, не только за наш. Что если раньше мы чувствовали себя людьми бедными, но очень приличными хранителями, то сейчас и этого нет. Сейчас вот есть такое всеобщее мнение, что все картины скопированы, висят копии, что все раскрадено, продано. И что если что-то и осталось, то музейщики так прячут в подвалах, гноят или в лучшем случае смотрят сами. Почему никто из директоров даже не пытается оправдываться? Потому что пытаться оправдываться – это значит признать себя виноватыми. Раньше считалось, что музейщик любой, в принципе, не способен нанести вред музею. Ну, наверное, такие люди есть везде. Наверное, какие-то вещи возможны. Но это, разумеется, ни в коей мере не должно бросать тень на всех и на вся. Я надеюсь, что это пройдет.
Продолжает Светлана Шелихова, заместитель директора по научной работе.
Музей наш полноценный. Не только коллекция, не только экспозиции, но это и сложившийся коллектив. Год, два, три – это испытательный срок. Станешь ты музейщиком или нет? Как правило, увольняются в течение года, максимум 2. Если 3 отсидел, все, уже потом невозможно. Да, маленькая зарплата, да, там я не знаю что, но уже иначе жить ты не можешь. Поэтому музейщики их не зря называют и бессеребренниками, и фанатами своего дела. Но я думаю, что это было и будет всегда, потому что музейщик – это все-таки как доктор, призвание. Или ты доктор, или ты не доктор.
Формальный праздник, а иначе сотрудники Сочинского музея 30-летия и не называют, остался уже в прошлом. Настоящие праздники впереди. Очередной вернисаж сочинских художников и 3 выставки в рамках международного проекта «Искусство Англии в региональных музеях России».
Спасибо Геннадию Шляхову за подготовленный материал про художественный музей города Сочи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское. We'll be right back.
3 Боинга 767 объявлены британскими властями частью расследования смерти Александра Литвиненко.
Депутаты и министры от блока Садр приостановили участие в парламенте и правительстве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из электриков сообщил о подозрительном устройстве на одной из опор линии электропередач.
Принятие Сербии в программу «Партнерство во имя мира» – хорошая новость для нашего народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.